Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с представителем Всемирного конгресса семей в ООН Алексеем Юрьевичем Комовым. Добрый день, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте.
В прошлой программе мы поговорили о том, какие вызовы традиционным семейным ценностям существуют в мире. В этой программе хотелось бы поговорить о том, точнее, о тех людях, которые занимаются отстаиванием традиционных семейных ценностей как в мире, так и у нас в России. Вы являетесь представителем Всемирного конгресса семей. Что это за организация и как объяснить нашим зрителям, чем она занимается, каковы цели и задачи?
Всемирный конгресс семей является, пожалуй, самым крупным в мире объединением сторонников традиционных семейных ценностей из более чем 85 стран мира. Он включает сотни организаций, неправительственных, некоммерческих, активистов, политиков, экспертов, ученых и со всех континентов. Сама идея проведения периодических слетов таких организаций, она, что символично, родилась в Москве в середине 90-х годов, когда профессор американский Алан Карлсон, известный исследователь вопросов, связанных с семьей, вместе с профессором Анатолием Ивановичем Антоновым, нашим преподавателем из МГУ, тоже известным в нашей стране, демографом, он возглавляет кафедру именно семьи на социологическом факультете МГУ. Они вдвоем, будучи в Москве, обсуждали вопросы, связанные с тем, что после того, как холодная война закончилась, хорошо бы со всего мира собрать людей из Америки, из России, из других стран, чтобы пообсуждать очень актуальные демографические вопросы. Поскольку уже начиналась демографическая яма, провал в численности населения России сокращалось, рождаемость в Америке очень сильно падала. И в подавляющем большинстве стран Европы она находится ниже уровня простого воспроизводства. Как известно, чтобы поддерживать нынешний уровень, текущий уровень населения, нужно, чтобы каждая женщина за всю жизнь в среднем статистически рождала 2,1 ребенка. А в Японии, например, это 1,2, и в других странах Европы тоже это около 1,5 и так далее, что почти в два раза меньше, чем необходимо для простого воспроизводства. Отсюда проблемы в области экономики. Вот мы знаем, что Япония, где не очень приветствуется иммиграция, испытывает уже несколько десятилетий экономическую депрессию, стагнацию, именно связанную во многом с тем, что нет потребности в новых домах, в новых продуктах, чтобы их покупать, в новых машинах. Из-за этого проседает экономика. И, кстати, кризис 2008 года в Америке, как известно, тоже начался в сфере недвижимости. А с чем это было связано? С тем, что многочисленное поколение бэйби-бумеров, после войны родившихся, ушло на пенсию в больших количествах, а на их место никто не пришел. Вот это поколение сексуальной революции, наркотики, рок-н-ролл. Мало детей рождалось, соответственно, нет спроса на дома. Это было таким триггером, который запустил весь механизм, маховик кризиса. Поэтому демография на самом деле является одним из таких серьезных факторов. Так вот, идея Всемирного конгресса семей родилась в Москве. Первый конгресс в 1997 году был в Праге, потом в Женеве, в Мехико, столице Мексики, далее в Варшаве, в Амстердаме, в Мадриде, в Сиднее, в Австралии. Мы туда ездили тоже, и в Мадрид, и в Сидней, с российскими нашими представителями. И восьмой, самый, можно сказать, масштабный, планировался конгресс в Москве, в Кремле, с небывалым размахом. Это просто было совершенно событие, ну, огромного масштаба. И оно начало вызывать такой резонанс положительный среди американских консерваторов, части республиканской партии США и вообще во всем мире, что те люди, которые управляют процессами, они вдруг обнаружили, что как это, американские консерваторы лучше относятся к Путину, который отстаивает традиционные ценности христианские и семейные, чем к Обаме, который на них наоборот нападает и так далее. И нужно было что-то делать, и тут мы как раз увидели, как по мановению волшебной палочки бойкот Олимпиады в Сочи как раз из-за ЛГБТ-соображений, и дальше Майдан на Украине, и нынешнюю войну, развязанную, по сути, так сказать, на Украине, и демонизацию против России. Поэтому многие люди как раз связывают это. И здесь, очевидно, большое тоже лицемерие, потому что, например, в Саудовской Аравии, где за гомосексуализм гораздо большее наказание, чуть ли не там смертная казнь, чем в России. Однако, когда Обама приезжает в Саудовскую Аравию, то там сплошная любовь, там, ну, дорогая Саудовская Аравия, и никто про права человека что-то не вспоминает. Ну, понятно, что там американские военные базы, и нефть, и так далее. А вот Россия, которая является геополитическим соперником, и теперь уже идеологическим, и, можно сказать, духовным, она бросает вызов вообще вот этой цивилизации, которая идет в никуда. И это вызывает большое раздражение, и сама четкая позиция Путина делает так, что он подвергается таким личным тоже нападкам. Поскольку просто когда посмотришь даже на семерки там или восьмерки, что просто его некого рядом даже сравнить по уровню политика с нашим президентом.
Возвращаясь к Всемирному конгрессу семей, почему он не был проведен в сентябре прошлого года и в какой форме он прошел?
На самом деле, как я сказал, вот эти санкции начались, и одни из организаторов Всемирного конгресса семей, в частности, фонд Андрея Первозванного, программа «Святость материнства» Владимир Иванович Якунин, попал в санкционные списки. Это вызвало очень, так сказать, большие сложности именно в организационном плане, поскольку законодательство американское, демократическое, свободное и либеральное, там предполагает за нарушение малейшей санкции чуть ли не 20 или 30 лет тюрьмы, какие-то многомиллионные штрафы. Американцы, будучи законопослушными, просто решили перестраховаться. Дальше фонд Василия Великого, Константин Валерьевич Малафеев, который вторым как бы являлся таким основным организатором, тоже был добавлен в санкции, что еще более усложнило. Поэтому долго колебалось все, под каким официальным названием проводить. И было решено, чтобы, так сказать, облегчить жизнь нашим западным, действительно смелым и принципиальным партнерам, но которые просто подвергались такому прессингу.
Было принято решение. Почему они такие смелые?
Ну, я говорю, 20-30 лет тюрьмы, 10 миллионов долларов штраф, если они продолжали это делать. Была развязана специальная кампания травли против них лично. Human Rights Campaign, это ведущая организация международная по отстаиванию прав гомосексуалистов, выпустила специальный аналитический такой сборник с портретами, такими ужасными, как преступников. Нарисовали совершенно замечательных людей наших, которые отстаивают семейные ценности, казалось бы, как каких-то ужасных экспортеров ненависти, как людей, которые на самом деле человеконенавистники и так далее. И было принято решение в результате провести просто как бы наш российский конгресс, международный форум «Многодетная семья и будущее человечества», который официально как бы не являлся Всемирным конгрессом семей, но реально на него приехали все те же люди, которые и так хотели приехать, и мы получили прекрасное просто мероприятие, которое вошло действительно в историю международного движения просемейного. Это было в Кремле, было прекрасное шоу, представление, прям где Грановитая палата, где Соборная площадь Кремля, потом во второй день в храме Христа Спасителя. Ну, то есть это было незабываемо, и слава Богу, погода была отличная. В общем, все в полном восторге уехали. Это, можно сказать, навсегда вошло в историю международного просемейного движения.
Как вы попали в это движение? Вообще, с чего все начиналось? Почему вы к этому пришли?
Ну, я пришел в православие, так активно пришел уже осознанно, лет, наверное, 7 назад. Как раз после... Да, я богословие изучал в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете несколько лет. Это очень интересно было мне узнать все. И с отцом Дмитрием Смирновым мы как-то близко начали взаимодействовать, и я с супругой в его храм хожу, Благовещенский, и он как раз тогда возглавлял то есть, взаимодействие с вооруженными силами, но всегда сердце его тяготело именно к семейной тематике. Вот. И по его благословению я поехал устанавливать контакт с западными пролайферами, просемейным движением. Вот. Это было, наверное, уже почти что 5 лет назад. Вот. Был как раз случился кризис 2008 года, и у меня образовалось свободное время, которое я мог на что-то хорошее потратить. И я подумал, нельзя все время заниматься бизнесом, потому что у меня был бизнес-консалтинг. И мы все время занимались бизнес-проектами, и я решил свой международный опыт, который у меня был, применить на что-то хорошее. И я подумал, что все-таки должны быть на Западе некие здоровые силы. Не все еще наверняка приняли вот эти все безобразия, которые ювенальную юстицию и вмешательство государства в дела семьи, и вот эти все гендерные идеологии разрушительные. И я просто купил на свои деньги билет, приехал в Колорадо Спрингс на заседание Всемирного конгресса семей, его верхушки. И сказал: «Здравствуйте, я Алексей Комов из России, бизнес-консультант. Вот давайте с вами установим контакт и предлагаю провести в Москве, в Кремле, Всемирный конгресс семей». Это была такая отдаленная мечта. Вот, они так послушали, типа, кто такой, такой молодой человек, наверное, это какие-то подослали к нам кого-то. Мы думали тоже русские, что они там тоже какие-то ЦРУшники все, и вообще все это было незнакомо и неизвестно, и подозрительно. Но потом, к счастью, мы друг друга узнали очень хорошо, они приезжали сюда неоднократно, мы провели в 2011 году демографический саммит, первый, который очень большим позитивный эффект имел. Там был кандидат в президент США бывший Алан Кейс, сам Алан Карлсон, и поддержал нас крупные российские фирмы. И, в общем, это помогло растопить лед. И вот 4 года, на самом деле, заняла подготовка от идеи, просто как такая смелая идея. И, слава богу, несмотря на санкции и геополитические осложнения, вот через 4 года... Благодаря поддержке крупнейших фондов, вот фонда Андрея Первозванного, фонда Василия Великого, удалось это провести все-таки, слава богу.
Вы являетесь представителем в ООН. В чем это выражается вообще, как представляют чьи-либо интересы в ООН?
Есть аккредитация при ECOSOC, Economic Social Council of the United Nations, то есть экономический социальный совет, структура некая, которая является частью ООН, при ней можно быть аккредитованным как неправительственной организации. И вот Всемирный конгресс семей в лице Говардовского центра является официально аккредитованной структурой. Я являюсь послом Всемирного конгресса семей, то есть этой организации в ООН. Это выражается в том, что в Нью-Йорке или в Женеве периодически мы выступаем со своими некими аналитическими репортами, записками, white papers они называются обычно, некими рекомендациями и мнениями по тому, как надо и как не надо развивать именно политику международную в области семьи, семейных ценностей. Поскольку, как мы уже говорили, традиционные нормальные ценности подвергаются постоянным атакам, требуется их отстаивание. Соответственно, у нас есть тоже такая аналитическая структура, как аналитический центр семейной политики РФ, вот, где мы готовим некие аналитические обзоры на русском, на английском. Входим также периодически в состав официальных делегаций российских. Вот я был, в частности, в Женеве, где был Павел Астахов, Елена Борисовна Мизулина и, по-моему, человек даже 40 было из различных министерств российских. Был доклад, по-моему, раз в год или раз даже в 2 года это происходит. Россия отчитывалась перед соответствующим комитетом по правам ребенка о том, как у нас идут дела в этой области. Соответственно, все министерства профильные присутствовали, был некий официальный доклад представлен. Дальше эксперты ООН, которые там присутствовали, начинали задавать вопросы. А вот как там у вас все-таки вот там со свободой и правом женщины на аборт? Надо вам это как-то подправить. А вот, а как у вас с правами цыган? Вот надо улучшить права цыган, там, чтобы они могли все табором спокойно стоять, там, перемещаться, как хотят, с табором. Народность рома, вот там вот какие-то такие достаточно свои приоритеты некие, да. И они какие-то поправки вносят, задают вопросы. И часто пытаются склонить в ту сторону, которая у нас условно называется ювенальная юстиция. Вот. И совершенно обоснованно вызывает нарекания у нашего народа. Но зная это, зная твердую позицию России и, слава богу, Павла Алексеевича Астахова, который, хотя является уполномоченным вот, по правам ребенка, что на Западе традиционно по определению фактически означает, что он как раз является главным, должен являться главным проводником то, что называется ювенальной юстиции. У нас, к счастью, в этом тоже наша специфика России и наше счастье, то, что у нас наоборот отстаиваются правильные ценности. И поэтому ООН тоже сложно нас сильно в эту сторону двигать, поскольку народ этому сопротивляется и руководство тоже.
Какова история про лайф-движение в России? Вы искали про отца Дмитрия Смирнова, про Анатолия Ивановича Антонова. Я знаю, что по инициативе, в том числе отца Дмитрия, был создан центр «Жизнь», да, который возглавляет отец Максим Обухов. Вот с чего все начиналось и каковы были цели изначально и каково это движение сейчас?
Ну, насколько я знаю, что отец Дмитрий Смирнов, он еще даже в позднесоветское время уже начал озвучивать, может быть, первым, то, что аборт – это нехорошо, то, что это нужно прекратить. И первые годы это был такой, можно сказать, глаз вопиющего в пустыне. Но со временем, вот особенно в последние лет 5-6, к счастью, удалось эту позицию сделать чуть ли не преобладающей, по крайней мере, в официальном дискурсе, который ведется и, так сказать, со стороны представителей государства. Удалось донести эту позицию и до руководства, и до народа. Хотя, конечно, есть сопротивление, мы знаем эти примеры. Поскольку у нас Россия была советская первая страна в мире, которая легализовала аборты сразу после большевистской революции, в первые годы как раз были все эти идеи социальных экспериментов, свободной любви, Калантай, аборты, декриминализирован был гомосексуализм, легкие разводы введены и так далее. И на самом деле много поколений, практически, можно сказать, 3 или 4 поколения выросло на абортах, как на основном методе планирования семьи в советское время. Потому что, например, в США первый раз аборты легализовались только в 1973 году. То есть разница между там, 1920 условно и 70-ми, она существенна, да? 50 лет. Так вот, и отец Максим Обухов, конечно, огромную работу проделал. И центр жизни под руководством отца Дмитрия и отца Максима, они как бы это движение, можно сказать, подготовили, обучили первых людей, потом уже это по всей стране начало жить своей жизнью. Вот. И сейчас вот летом будет то, что Сергей Чесноков делает с товарищами своими, очень тоже нужное мероприятие по защите как раз жизни. Он мне звонил недавно, сказал, что вообще они хотят этот цикл, по-моему, из 3 мероприятий сделать, там, против вред для ребенка, для женщины, для общества. Вот, это тоже все очень позитивно. И хорошо, что отец Дмитрий, который, собственно, является, можно сказать, таким крестным отцом движения российского просемейного, сейчас официально и возглавляет ПТРшую комиссию по семье, защите материнства и детства. Я тоже там состою именно вот по международной части.
Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась вокруг инициативы Святейшего Патриарха о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования?
Ну, мне кажется, это очень хорошая инициатива. И каждый разумный человек, который честен и откровенен до конца самим собой и смотрит фактом, так сказать, смотрит на факты и на ту реальность, которая есть, он должен это поддерживать. Другое дело, что это очень с большим трудом проходит через государственные многие министерства, департаменты, где, как я сказал, уже 4 поколения людей привыкли жить с абортами, и многие сами через это проходили. Есть такое понятие, как постабортивный синдром, когда это человек пытается как-то самому себе доказать, что это нормально, это распространить как-то как норму. И на самом деле остается психологическая травма всегда после аборта. Поэтому, ну, можно понять, что это не так легко проходит. Но я надеюсь, что рано или поздно в России мы все-таки эту инициативу, она будет реализована, и все общество осознает. Но это хорошо делать, и это возможно делать, когда, по крайней мере, две трети общества и элит, они твердо понимают необходимость. Но сейчас, по-моему, мы еще пока не достигли вот этой критической массы. Пока что это, по-моему, 50 на 50, у меня такое ощущение.
Я знаю, что вы недавно вернулись из Грузии. Как там обстоит ситуация и какие перспективы отношений с нашими коллегами из Грузии?
На уровне людей традиционно русские и грузины прекрасные отношения. Сейчас тоже русских туристов все больше и больше в Тбилиси. И на уровне людей, особенно когда застолье, и грузинское хоровое пение, кухня, традиции, русские и грузины прекрасно взаимодействуют. Что касается политического руководства стран, то здесь, конечно, ситуация, она ровным образом противоположная. Существуют огромные сложности. И выросло в Грузии целое поколение новое, вот после распада СССР, которое даже и по-русски не говорит. И воспитано на такой русофобии, которая, начиная там, с детского сада, средства массовой информации, которые почти все либеральные, соросовского такого типа. И они, конечно, очень сильно против России, против русских молодых грузин воспитали. Но также нужно понимать, что Грузия не является суверенным фактически государством, она не может проводить свою независимую политику, поскольку, ну, грубо говоря, находится под очень серьезным внешним таким управлением американским. Там американские военные базы находятся. Когда едешь из аэропорта грузинского, тбилисского в Тбилиси, там проспект Джорджа Буша с фотографией и так далее. Джордж Буш говорил, что Михаил Саакашвили – это такой маяк демократии, beacon of democracy. И снимались фильмы голливудские, там Энди Гарси, по-моему, играл Саакашвили, Анджелина Джоли, то есть вся поддержка Америки была направлена на Саакашвили, который представлялся как идеал демократии. Однако ужас в том, что более 300 тысяч человек прошли через тюрьмы, политические оппоненты, противники Саакашвили в Грузии. И многие из них совершенно зверским образом там над ними издевались, пытали, изнасиловали. Это ужас. Пленки с этими записями послужили одним из последних такой капли, которая помогла Саакашвили убрать от власти. Поэтому в Грузии очень сложная ситуация, поскольку Абхазия, Осетия, так сказать, их статус является камнем раздора между Грузией и Россией. Вот. И на самом деле это, конечно, очень сложная ситуация, но есть надежда, что через наше православное такое единство, через дружбу русских и грузин удастся потихоньку начать распутывать этот очень сложный такой клубок. И на самом деле патриарх Илья, который является самым уважаемым человеком в Грузии, мы с ним тоже встречались, к счастью, это просто замечательный святой человек, он прекрасные вещи делает. Например, он сказал, что для того, чтобы, ну, вообще более крепкие многочисленные семьи были в Грузии, он будет лично крестить каждого третьего ребенка, рожденного в Грузии. Из-за этого тоже ситуация очень улучшилась. Потом гей-парады каждый год пытались навязать Грузии. Это происходило около 16 мая традиционно, потому что этот день был объявлен днем борьбы с гомофобией, трансфобией и прочими там какими-то фобиями. И это вызывало огромное сопротивление. Часто, ну, то есть весь Руставели, центральная улица, до 100 тысяч человек грузин выходила на улицы и активно протестовала. И они боялись проводить гей-парады. И на самом деле патриарх, он что сделал? Он взял вот этот день и объявил его днем поддержки, наоборот, семейных ценностей традиционно в Грузии. То есть он поменял минус на плюс. И теперь в этот день, 16 мая, по всей Грузии молебны за семью, за традиционные ценности. И мы в этом году проводили в этот день нашу региональную конференцию Всемирного конгресса семей с представителями, по-моему, около 10 стран различных: Америка, Франция, Сербия, Мексика и так далее. Вот, и на самом деле впервые за 15 лет, наверное, в составе нашей участников вот этой конференции был официальный, ну, представитель, член Государственной Думы, вот, именно по делам евразийской интеграции, СНГ, вот, Олег Лебедев. Также был Павел Астахов, уполномоченный при президенте по правам ребенка. Это никогда такого не было, чтобы официальные лица России такого уровня приезжали вообще в Грузию. Поэтому эта конференция во многом уже был прорыв. Вот. И что самое интересное, это то, что, значит, и в будущем мы надеемся, что Грузия будет играть все более масштабную роль и в международном просемейном движении. И надеемся, что, может быть, когда-нибудь мы проведем и крупный Всемирный конгресс семей в Тбилиси, будем надеяться.
Большое спасибо за беседу. Не все темы удалось нам обсудить, но, надеюсь, не последняя это будет наша встреча.
Спасибо.
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 И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.